Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 13-я передача, и начнем мы сегодня говорить о книге, о богослужебной книге, которая называется «Триодь». Именем «Триодий» обозначаются две богослужебные книги, в которых излагаются последования с изменяемыми молитвословиями для богослужения подвижных дней круга годичного, в которых иногда поются неполные каноны, состоящие из двух, четырех, но преимущественно трех песней. От этого преобладающего содержания книга и получила свое название. То есть «Триодь» — это книга трипесенцев. Трипесенцы, четверопесенцы, двупесенцы назначено петь только в седмичные дни, но не в дни воскресные. В продолжение шести седмичных дней поются все девять песней канона, а двупесенец состоит только из восьмой и девятой песни. Он положен в триодии только в Великий вторник, на утренний. Восьмая и девятая песни находятся в каждом трипесенце и четверопесенце. Перед этими песнями в понедельник находится первая песнь, во вторник вторая песнь, в среду третья, в четверг четвертая и в пятницу пятая, а в субботу шестая и седьмая песни. Итак, в седмичные, то есть в будничные дни Великого Поста, кроме субботы, поются трипесенцы, то есть каноны, состоящие только из трех песней, а в субботу четверопесенцы. Но так как трипесенцы и другие молитвословия обеих триодий совершенно различны по содержанию и времени употребления, то и сами триодии, составляя как бы две части одной книги, получили разные наименования. Триодь постная и триодь цветная. Триодь постная начинается с подготовительных дней к Великому посту. Подготовительными днями Великого поста называются следующие дни. Неделя, то есть воскресенье, о мытаре и фарисее. Неделя о блудном сыне. Суббота и неделя мясопустная. Вся седмица, то есть все семь дней сырной недели. Затем следует богослужение Великого поста и страстной седмицы. В седмичные дни Великого поста богослужение совершается только по триоде именее. В воскресные дни Великого поста богослужение совершается только по актоиху и триоде. Воскресное песнопение, то есть песнопения, содержащиеся в актоихе, не отменяются в Великом посту во все воскресные дни, кроме недели Вайи или вербного воскресенья, то есть 20-го праздника, в котором они заменяются песнопениями праздника по триоде постной. Во время пения постной триоди есть дни, в которые не поется минея. Во-первых, это все воскресенья постной триоди, начиная с недели о мытаре и фарисее до недели Вайи включительно. Во-вторых, в среду и пятницу четвертой седмицы и четверг пятой седмицы Великого канона. Третий случай – это субботы, мясопустная, сыропустная, первая и пятая седмицы Великого Поста и суббота Лазарева. И также минея не поется в дни страстной седмицы. В будние же дни прочих седмиц, даже если нет памяти Великого Святого, поются песнопения месячной минеи. Первая стиховная стихира вечерней и утренней обозначается в триоде постной «самогласен дне». Поэтому в типиконе, в указаниях на дни пения триоде постной, а это 49-я глава типикона, под словом «самогласен дне» нужно понимать молитвословие не актоиха, то есть дневные, а триоди. Молитвословие актоиха для этих дней обозначаются в типиконе или именем книги Актоиха, или содержанием песнопений, или словом «глаз». Так, например, в типиконе читаем «седальный Актоиха», «седальный апостольский», «троичный глаза» и так далее. В состав триоди постной входят песнопения разных песнописцев, наиболее замечательные из которых принадлежат святому Андрею, архиепископу Критскому, написавшему великий покаянный канон, преподобному Косьме Майюмскому, святому Иоанну Дамаскину, Иосифу и Феодору Студитам. Эти песнопения были собраны в одну книгу по свидетельству первого синоксария Триоди Постной Феодором и Иосифом Студитами. Однако и после них она была умножаема в своем составе, например, для недели православия, недель 2, 4 и 5. Синоксарии и службы были составлены в XIV веке Никифором Каллистом. Цветная триодь содержит последование с изменяемыми молитвословиями для богослужения тех подвижных дней годичного круга, которые начинаются днем Пасхи и кончаются неделей всех святых. Цветной триодь называется так или потому, что в некоторых ранних редакциях она излагала последование Страстной Седмицы и недели Ваи, а эта неделя называется Светоносной, или же она называется так потому, что начало употребления ее совпадает с началом весны, то есть временем цветов, которые притом могут служить прекрасным символом для обозначения духовной красоты, духовной радости и изящества самих песнопений цветной триоди. Цветная триодь поется вместе с Актоихом не только в воскресные, но и в седмичные дни. Молитвословия Актоиха включены в цветную триодь по порядку гласов. Во время пения цветной триоди неделям и дням седмиц указываются одни и те же гласы для всех дней годового круга. Гласы для пения, равно как и сами молитвословия Актоиха, назначены в цветной триоде следующим образом. В пасхальную седмицу на каждый день положен особый глас. В первый день Пасхи положены песнопения первого гласа. В светлый понедельник полагаются в триоде песнопения Актоиха второго гласа, в светлый вторник третьего, в светлую среду четвертого, в светлый четверг пятого, в светлую пятницу шестого, а в светлую субботу восьмого гласа. Далее. В неделю апостола Фомы песнопение первого гласа, в неделю святых жен мироносец второго, в неделю о расслабленном третьего, в неделю о Самарянине четвертого, в неделю о слепом пятого, в неделю святых отцев шестого, в неделю Пятидесятницы седьмого и в неделю всех святых восьмого гласа. В седмичные дни цветная триодь соединяется с песнопениями Минеи. Некоторые последования цветной триоди, как и постной, печатаются отдельными изданиями. Песнопения цветной триоди, так же, как и постные триоди, являются произведениями различных песнотворцев. Имена многих из них остались неизвестными, а имена известных принадлежат периоду V-XIV веков. Знаменитейшие из песнопений цветной триоди принадлежат святому Иоанну Дамаскину. Собрание же песнопений в одну книгу приписывается тем же лицам, которые составили и постную триодь. Следующая богослужебная книга «Ирмологий» содержит те песнопения и молитвословия, изменяемые и некоторые неизменяемые, которые назначены церковью для пения, а не для чтения при богослужении. В «Ирмологии» содержатся извлечения из разных богослужебных книг, но главным образом это «Ирмосы», от которых книга и получила свое название. «Ирмосы» в «Ирмологии» взятые из канонов Актоиха всех восьми гласов. К этим ирмосам присоединяются ирмосы из Минеи и Триодий на великие праздники из тех канонов, которые поются на один глас с канонами Актоиха. Ирмосы расположены в ирмологии по порядку гласов и песней. Но кроме этого, главного содержания «Ирмология», в нем помещены еще песнопения, которые постоянно или часто поются певцами на литургиях вечерних и утренних. Такими песнопениями являются, например, 9 песней Священного Писания, которые поются на утренний с каноном, догматики, троичны, 8 гласов, палиелей, величания, антифоны, степенны, прокимны воскресные на 8 гласов, утренние, припевы 9-й песни канона, которые поются в 12-е и некоторые другие великие праздники и другое. Ирмологий составлен в греческой церкви и в XIV веке был положен на ноты иеромонахом Афонской горы Иосафатом Кукузелем. Первоначальным побуждением к составлению книги послужило, как полагают, то, что величания и ирмосы 9-й песни пелись на клиросах, а прочие стихи канона читались посреди церкви. Но так как чтецу и певцам было неудобно обходиться одной книгой, то для удобства поющих и был составлен ирмологий. С той же целью в нем помещены наиболее употребительные при богослужении песнопения, чтобы можно было не искать их в разных богослужебных книгах. Таким образом, книга «Ирмологий» была составлена тогда, когда перестали петь тропари канона, что произошло уже после времени святого Иоанна Дамаскина. Как для руководства чтецов и певцов назначается часослов, так для руководства диакона и священника назначается служебник. В служебнике содержатся неизменяемые молитвословия и последования священнодействий повседневного богослужения, исполняемых священником и диаконом. Таковы службы вечерней, утренней и литургии. В православной церкви совершаются 3 литургии: литургия святого Иоанна Златоуста, литургия святого Василия Великого и литургия прежде священных даров. Все они содержатся в служебнике. Кроме этого основного содержания служебника, в нем, так же как и в часослове, имеется дополнительная часть, содержащая чины и молитвы, совершаемые иногда вместе со службами дневного круга. Таковыми являются, во-первых, чин благословения Колева в честь и память Господних праздников или святых, так как он присоединяется к вечерне после ныне отпущающей или к литургии после заамвонной молитвы. Во-вторых, чин над кутьёю в память усопших. В-третьих, чин литии. В-четвертых, молитвы по причащении. Кроме этих неизменяемых молитвословий, в служебнике содержатся краткие изменения молитв, например, отпусты, прокимны, аллилуарии и причастны. Так как на отпустах воспоминаются дневные святые, то в служебнике содержится месяцеслов с перечислением ежедневно воспоминаемых церковью святых. После месяцеслова в служебнике печатаются в особых отделах прокимны, аллилуарии, причастны, истриодий, актоиха и общий миней. В конце служебника находится учительное известие, в котором излагаются наставления для священника и диакона относительно приготовления к совершению священнодействий, самого совершения священнодействий, в особенности божественной литургии, и там же разрешаются различные недоуменные случаи, которые могут встретиться при совершении литургии. Начало служебника восходит к первым временам христианства, так как литургии святых Василия Великого и Иоанна Златоуста представляют собой сокращение литургии святого апостола Иакова. В греческой церкви служебник содержит или одни только литургии, в таком виде он называется литургиарием, или вместе с литургиями содержит и весь требник. Тогда он называется эвхологион, или молитвослов. В русской церкви служебник появился одним из первых среди богослужебных книг, древние наши служебники не все были согласны между собой, и этим было вызвано исправление служебника на соборе Русской Церкви 1665 года. Для архиерейского служения назначается особая книга, которая называется «Чиновник». Чиновник содержит в себе те же чинопоследования, что и служебник, но с особенностями совершения их архиереем, то есть епископом. Кроме этого, чиновник содержит, во-первых, чин поставления чтеца и певца, затем чин, бываемый на хиротонию и подиакона, чин, бываемый на хиротонию диакона, чин, бываемый на произведение архидиакона и протодиакона, чин, бываемый на хиротонию пресвитера, чин последования воеже сотворите протопресвитера, чин, бываемый на произведение игумена, чин, бываемый на произведение архимандрита и восследование, как освящать антиминцы архиерею. В следующей богослужебной книге, которая называется «Требник», излагаются священнодействия и молитвословия, которые называются требами и совершаются по нужде, то есть потребности, одного или нескольких лиц во время, определяемое обстоятельствами их жизни. Название «треб» по преимуществу принадлежит таинствам, так как они составляют необходимую потребность для христиан. Требник разделяется на две части, из которых первая излагает последование совершения таинств, за исключением Евхаристии, для которой он имеет только последование преподания ее больным. А вторая содержит молитвословие на всякую потребу. По содержанию различается большой и малый требник. Последний малый требник есть сокращение первого большого. Требник начинается молитвой жене, то есть женщине, в первый день рождения отрочати. Затем следуют молитвы жене-родильнице после 40 дней от рождения ребенка, чин воцерковления отрочати, то есть ребенка, а также молитва жене, когда извержет младенца, то есть когда случится выкидыш. После этого в требнике излагаются устав и сами молитвословия и священнодействия, таинств крещения и миропомазания, таинство покаяния, таинство брака и таинство елеосвящения. Затем содержится последование малого и великого освящения воды, последование об умерших и другое. Вторая часть требника содержит главным образом молитвословие на разную потребу. Ну, кроме указанного содержания в требнике находится также месяцеслов или сословие имен по алфавиту, индиктион и зрячая пасхалия. Следующая богослужебная книга – это книга молебных пений. Она содержит последование и чины для молебных пений, которые обычно у нас называются молебными. Из содержащихся в этой книге молитвословий некоторые заимствованы из большого требника, а другие содержатся только в этой книге. Из последований здесь помещены молебные пения во время брани, против супостат, благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божьем, последование молебного пения во время бездождия и во время безветрия. В книге содержатся еще чины, так называемые чины, которые от последований отличаются тем, что в них нет канона. Чины эти следующие. Чин благословения в путешествии или молебен у путешествующих, чин хотящим по водам плыти, чины благословения судна ратного, воинского знамени, воинских оружий, нового корабля, чин накопания нового кладезя, на благословение его и многое другое. Ну и, наконец, как бы в дополнение печатается особое молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной немощи с каноном Пресвятой Троицы. Ектении и молитвы из этого пения читаются также на литургии во время губительных болезней, то есть эпидемий. Ну, некоторые полагают, что Книга эта составлена была при Петре I, так как на благодарственном молебне, который изложен в этой книге, читается молитва, принадлежащая видному деятелю Петровской эпохи, псковскому архиепископу Феофану Прокоповичу. И, наконец, закончим мы тему богослужебных книг церковно-богослужебной книгой, которая называется «Типикон». «Типикон» содержит систематические указания об определенном порядке и образе совершения богослужений суточного круга, то есть вечерний, повечерия, утренний, часов, божественной литургии, седмичного круга, месячного круга, богослужений Святой Четыредесятницы и Святой Пятидесятницы, то есть тех богослужений, которые совершаются по актоиху, минее и триодям постной и цветной. Название «Типикон» эта книга получила от греческого слова «типос» – образец. Другое название этой книги – «Устав». На титульном листе «Типикона» книга так и озаглавлена – «Типикон сие есть устав». Носила эта книга и другие названия – «Святой Савва Освященный», которого предание считает автором ныне действующего устава, так называемого Иерусалимского, назвал свой краткий устав сразу несколькими словами – образец, предание, закон. Полное заглавие «Типикона» на первом листе таково. «Типикон – сиречь изображение церковного последования во Иерусалиме святые лавры преподобного и богоносного отца нашего Саввы. Тожде последование бывает и в прочих во Иерусалиме честных обителях, подобнее и в прочих святых Божьих церквах». Это название связывает происхождение нынешнего устава с лаврой преподобного Саввы Освященного, который находится вблизи Иерусалима. Церковный устав принят церковью и действует в ней более 1000 лет. Он является плодом богослужебного творчества отцов, учителей и подвижников веры и благочестия, которые, по словам митрополита Филарета, более нас молились, подвязались, очищали свою внутреннюю и внешнюю жизнь, в которых потому более прояснился образ Божий и открылось чистое созерцание. Конец цитаты. Церковный устав показывает нам образец, тип богослужения, которому должно следовать в практике исполнения церковных служб. Опираясь на существующий литургический материал, типикон упорядочивает его и дает руководство к правильному его использованию, согласно с условиями церковного года. Только благодаря точному исполнению церковного устава богослужение будет, выражаясь словами апостола Павла, благообразно и по чину. Благодаря церковному уставу, показывающему образец богослужения, церковные службы сохранили в чистоте и неизменности тот порядок, состав и дух, в которых они были переданы нам святыми апостолами. Это живое предание церкви от времен святых апостолов до наших дней. Следовательно, церковный устав является охранителем чистоты православия и стражем православия. Со страниц устава веет и высоким аскетическим духом великих пустынножителей Египта и Палестины, и в то же время высоким богословствованием святых отцов в период Вселенских соборов. Молитвы и песнопения святого Иоанна Дамаскина, преподобного Косьмы Маюмского и других святых отцов, их священнодействия, обряды, чины, принятые и сохраненные церковью в церковном уставе, составляют неисчерпаемую сокровищницу религиозного воспитания верующих. При условии точного исполнения церковного устава православное богослужение является неизменной школой благочестия и религиозного воспитания членов Церкви Христовой. Благоговейное и точное исполнение устава имеет огромное значение и для пастыри, и для паствы. Оно способствует сохранению церковного единства, поэтому церковный устав приобрел в церкви силу закона внешнего богопочитания. И Святая Церковь смотрит на устав не как на обычное произведение человеческого ума, а как на книгу, обязательную для всех православных христиан. Не случайно поэтому все священнослужители при посвящении в священной степени дают присягу о соблюдении церковного устава. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, храни вас Бог!